Смелые заявления о религии, откровенные истории, неожиданные ответы и вопросы. Все это передача «Честно говоря». Присоединяйтесь к нам на Радио Теос, и вы узнаете, о чем думает и чем живет современный верующий. Мы честно расскажем все, что думаем о Боге. Осторожно, передача вызывает привыкание. «Честно говоря».
Всем здравствуйте, меня зовут Анастасия Розыкова, я себя не очень хорошо слышу, но я думаю, что нас слышно. Олаф, Торвальд, вы меня слышите?
Да, я вас слышу, Настя.
Отлично, сегодня в гостях у меня Торвальд Олафсон, вот все, я правильно произнесла имя и фамилию, на самом деле это был такой маст, что я должна была сделать обязательно правильно. Торвальд сегодня будет говорить и рассказывать о том, может ли форма бровей изменить жизнь. Вот так мы назвали тему передачи. Правильно?
Да, об этом мы говорили.
Да, об этом мы говорили, и у Торвальда на самом деле есть огромное видео, вообще огромное мнение и доказательная база, и аргументация по поводу того, что наш внешний вид, а особенно брови у женщины, могут качественно изменить жизнь. Так?
Скажем, брови — это был лишь частный случай, то есть на самом деле каждая деталь в женщине может, и не только в женщине, и в мужчине, то есть каждая деталь влияет на восприятие человека окружающими, но просто да, действительно, у меня было большое подробное видео о бровях, и об этом мы с вами просто предметно заговорили.
Да, и поэтому мы назвали сегодняшний эфир «Могут ли брови изменить жизнь?». У нас в описании сказано, что да, могут, так утверждает Торвальд Олафсон, мой гость сегодня, который сидит напротив меня, и все, кто нас видит в разных группах, могут в этом убедиться. Можно написать свои сообщения по поводу названия тем, по поводу моего гостя, потому что он известен на самом деле, это известный видеоблогер. У Торвальда огромное количество видео на YouTube, посвященных математике, английскому языку, саморазвитию, психологии, отношения между мужчинами и женщинами. И, насколько я знаю, основная целевая аудитория Торвальда — это мужчины.
Да, так вышло исторически, потому что изначально когда-то я случайно попал на YouTube, сделав всего несколько видеороликов о компьютерной игре, в которую играли только мальчики. Угу. Поэтому так получилось, что вырос я именно на мальчишеской аудитории, а потом я просто стал заниматься психологией, своим призванием. И немножечко вы неправильно сказали, в основном у меня видео как раз посвящены такому личностному развитию, угу, и отношениям. А такие уже вкрапления, как математика, английский язык, это уже такие островочки, скажем, uh-huh, в океане.
Я просто о вас наслышана по поводу английского языка, потому что мне моя знакомая, которая учит язык вместе с вами, говорит, что вы в совершенстве владеете английским языком. В общем, Торвальд Олафсон, гость моего сегодняшнего эфира. Все, кто его узнал, все, кто хочет задать им какой-то свой личный вопрос, сказать, передать привет или поблагодарить за какие-то обучающие видео, или наоборот поспорить с каким-то его мнением, могут писать. Куда могут писать? Написать в группу ВКонтакте, которая называется «Теос», а также, честно говоря, а также у нас есть сайт, который называется «Теос.фм», там есть окошко, называется это окошко «Сообщения», я все сообщения буду читать и сегодня в эфире озвучу. Итак, вернемся. Могут ли брови изменить жизнь? И вообще, как внешний вид может качественно повлиять на нашу жизнь в сферах личной жизни, в сферах карьеры и так далее? Давайте начнем с бровей. Все-таки видео, которое занимает целый час.
Полтора.
Полтора часа, где вы подробно рассказываете о форме бровей и о том, как они влияют. Давайте прям с самого начала и начнем. Как форма бровей может изменить жизнь?
Самое...
И почему именно брови?
Ну, как я уже сказал, каждая деталь во внешности может очень сильно...
Полтора часа вы уделили этой детали во внешности.
Ну да, потому что когда нужно в совершенстве в чем-то разбираться, о ключицах тоже нужно на полтора часа снимать видео. Угу. Вообще, в принципе, когда я занимаюсь с девочками, а есть такое, я индивидуально бывает занимаюсь, то, ну, обычно я два-три...
То есть как консультант по стилю или по образу жизни?
И потому, и потому. Угу. То есть я обычно всем объясняю, что я такой психолог не в узком каком-то смысле, вот, uh-huh, не конкретно семейный психолог, а, uh-huh, я просто страстно люблю психологию и, uh-huh, во всех ее проявлениях изучаю ее всю жизнь, поэтому, uh-huh, это дает возможность как бы разбираться и в имидже, и в каких-нибудь продажах, и в дипломатии, uh-huh, и в семейных проблемах, и в личных проблемах. И поэтому, да, и по внешности в том числе, вот я с людьми работаю.
Брови.
Да. Так вот, самое главное, что нужно знать, это что... все, что мы на лице на своем отображаем, какие-то эмоции, все это запечатлевается. То есть если мы постоянно хмуримся, угу. то брови привыкают быть в таком положении.
У нас еще морщины появляются вот здесь.
Да.
Межбровная, мы... ужасная морщина.
Да, которую нельзя женщинам. Мужчинам можно, а женщинам нельзя.
Почему?
Потому что так повелось от природы. Это большая тема, не будем углубляться, но угу. от мужчины, ну, традиционно, так исторически, не требовалось никогда быть именно красивым, модельно красивым. Угу. То есть мужчина, ну, был добытчик, там, определенное качество, там, угу. Решительность от него, находчивость, ловкость, сила, смелость и так далее. А женщины все-таки очаровательные существа, которые там другое начало совершенно представляли, угу. да, собой заполняли что-то недостающее в мире мужчин. Поэтому от женщин всегда как бы требовалась эстетическая красота, от мужчины угу. не очень.
Угу. То есть межбровная морщина допустима у мужчин, у женщин нет?
Да, то есть я обычно людям советую вспомнить старые французские фильмы с Бельмондо. Жан-Поль Бельмондо, прекрасный харизматичный актер, он весь был очень морщинист, но при этом насколько одно удовольствие смотреть на него. И никогда не было проблем у женщин, чтобы его любить. Uh-huh. А вот если женщина будет вся в морщинах, ну, как бы королеве какой-нибудь Англии в 80 лет это позволительно, а в 30 лет девочке вот как-то не очень. Uh-huh. Я думаю, вы согласны со мной.
А вот сейчас мы спросим у наших зрителей, которые уже активно присоединяются к нашей беседе. Скажите, а как вы считаете, 30-летние девушки, ну, все-таки у нас сегодня пенсионный возраст куда-то далеко уехал, поэтому я считаю, что 30-летние девушки нормально, допустимо называть все-таки девушками. 30-летним девушкам допустимо иметь межбровные морщины и вообще, в принципе, какие-либо морщины? Да, нет, пишите ваши сообщения, я их с удовольствием прочту. Торвальд, мнение Торвальда вы только что услышали. Брови, не нужно хмурить. Мы сегодня о бровях говорим, тема, ну, не только о бровях, вообще о внешности, о красоте внешней, о красоте внутренней, а также мы заявили о том, что у нас будет эпическая битва атеистов и верующих, потому что я сегодня выступаю со стороны верующих людей. Торвальд, помимо того, что психолог, видеоблогер, человек, который помогает другим людям найти свой имидж, который улучшит качественно их жизнь, еще атеист, и, в принципе, вы этого не стесняетесь, вы об этом абсолютно. Нормально говорите, и поэтому у нас такой мини-баттл, возможно, состоится, возможно, нет, но посмотрим. Все впереди, у нас прошло только 7 минут передачи, поэтому время еще есть разгорячиться. Вернемся. Брови. Хмурить брови нежелательно. Почему?
Ну, как я уже и сказал, то есть остаются просто следы.
Ну, хорошо, морщины уберем. Да. Сейчас есть много косметических, новых косметических средств, которые могут это все сделать. То есть, получается, вот если я не буду хмуриться, моя жизнь качественно изменится.
Да, разумеется, потому что подсознательно люди на интуитивном уровне считывают вот это все, что происходит у собеседника на лице. Угу. Это, я обычно объясняю, даже в животном мире работает. То есть если одна...
Я думала, у животных нет эмоций.
Ну как же, у них все равно есть агрессия.
Ну,
например.
Я имею в виду, что какая-то вот мимическая штука, которая есть у людей.
Смотрите, в любом случае общий принцип одинаков. А когда одна пантера смотрит на другую пантеру, угу. она смотрит... какую позу та приняла, как у нее хвост, хлестка по сторонам размашисто как-то гуляет или как-то там выпрямляется. У них это идет считывание, то есть агрессия или приязнь какая-то, или равнодушие, они все это понимают. Угу. У людей точно так же. Мы привыкли с детства считывать вот эти невербальные, то есть несловесные какие-то знаки тела. Угу. И если мужчина наблюдает женщину, и она... нахмурена, у нее брови сдвинуты, насуплены, пусть даже между ними нет морщин. Вот вы упомянули косметические средства. Uh-huh. Но это транслирует какой сигнал мужчине? Что здесь в его адрес какая-то агрессия наблюдается. То есть он, соответственно, чувствует...
Опасность.
Нет, не опасность. То есть он не... Ну, он как бы видит, что это хрупкая женщина. Uh-huh. Она ему вряд ли может что-то сделать плохое. Но свои шансы чего-то хорошего... от общения с ней, он расценивает очень минимально. Как-то.
Но это если мы говорим с вами о личных отношениях, а если мы говорим о рабочих отношениях?
Дело в том, что поведение человека и отношение, спонтанное такое, интуитивное отношение человека к собеседнику, оно базируется на подсознании. А подсознание не понимает такие... культурные надстройки, вот самые последние, которые вот за последние какие-то там тысячу лет возникли, оно понимает все как в природе, вот все как у зверушек. То есть вот здесь победитель какой-то, вот здесь проигравший, по ним прямо внешне видно. Вот видно, это женщина, это мужчина. Вот этот человек любит вот этого человека, а этот человек ненавидит, возможно, вот этого человека. Это видно. А что такое работа, рабочие отношения, подсознание не понимает. Поэтому, когда люди общаются, они на каком-то очень простом, природном уровне друг друга воспринимают. То есть вот человек выше меня и больше меня, я чувствую потенциальную какую-то угрозу, общаться буду осторожней с ним. Хотя, возможно, я, ну, не знаю, возможно, он никогда не решится мне что-то плохое сделать, потому что есть полиция, есть общество нормальное, да, но все равно испытываешь какую-то вот опаску.
Вернемся к бровям. Нам уже девушки написали о том, что «А что делать, если я достаточно наморщилась за свою жизнь? Идти делать пластику?»
К счастью, это поддается восстановлению. Да. На самом деле проблема в том, что мышцы мимические просто привыкли, они уже как бы закостенели в одном положении, но если направлять туда все время поток мыслей, эмоций своих, вот концентрировать какое-то такое хорошее ощущение, но это как бы только одна часть, а также дополнять это массажем, глубоким таким хорошим массажем, вот чтобы это все релаксировало, чтобы вот их расправлять, назад возвращать, это восстанавливается. Причем, если хорошенечко так заняться, за пару недель можно ой-ой-ой как разгладить хорошо.
Хорошо. Значит, вернемся все-таки к формам бровей, потому что сегодняшний эфир называется «Могут ли брови изменить жизнь?». Вы утверждаете, что могут. И вот, вот первая, значит, форма бровей, когда вот мы хмуримся домиком, женщине противопоказано.
Не домиком, а, получается, крыльями чайки. Получается.
А, да, крыльями чайки.
Домиком, это когда вверх, название. Это так, жалобно так
теперь
получается.
Теперь, если домиком вверх, тоже плохо.
Для привлекательности это плохо, потому что, когда брови подняты вверх домиком, самый лучший пример – это Пьеро из детской советской сказки про Буратино. Вот там такой весь прямо домиком, прямо такие нарисованные у него брови. Это вот человек показывает такую свою беспомощность, такую вот свою какую-то непригодность к выживанию, что вот его только жалеть, но никогда не почувствуешь себя надежно рядом с этим человеком. То есть, будь то мужчина, для мужчин это вообще категорически недопустимо, ну куда он такой годится. Но даже если женщина, то с ее таким внешним видом, ну, не возникает доверия, что ей можно поручить что-то и спать спокойно.
Вот пишут наши зрители о том, что слишком эмоционально, в общем, суть такая, большое сообщение, что морщиться нельзя, улыбаться тоже не стоит, как-то эмоционально себя проявлять тоже не стоит, чтобы добиться успеха. Получается, что желание быть самой собой как-то вот у нас идет на второй план. То есть мы все время должны, если мы хотим добиться каких-то изменений в нашей жизни, мы должны казаться, а не быть таким, какими мы есть. Получается так?
Видите,
то есть нужно постоянно себя контролировать.
Видите ли, как раз перед тем, как выехать сюда на этот эфир, я объяснял другим людям, вот тоже в такой беседе, что человек, когда рождается, в нем заложены одни принципы. Человек в утробе матери, он находится в идеальных условиях, где вся вселенная вокруг него только питает его, греет и защищает. А когда он рождается, парадигма его бытия полностью меняется. Здесь нужно бороться, добиваться, покушать. Это проблема. Купить одежду, да, это проблема. Выжить, там, как-то размножиться. Это не так просто все. И если мы хотим быть такими, какие мы есть, вот от рождения у нас не получится. Жизнь, она вот определенная какая-то. И человек изучает это, ему приходится встраиваться в эту систему. То есть хотим ли мы все обязательно 5 лет учиться в вузе? Нет. А ходим, учимся, потому что жизнь такая, потому что так работает, потому что так надо. И если мы перенесем это вот на мимику, на эмоции какие-то, то же самое. Человеку от природы хочется быть каким-то таким собой, но чтобы быть успешным, чтобы быть эффективным, чтобы добиться благ каких-то в жизни, нужна дисциплина, нужно ограничить себя, нужно заставить себя, что вот давай-ка я по-другому сделаю, и от этого у меня будет гораздо все лучше в жизни.
На самом деле я с вами здесь согласна, потому что мы, верующие люди, знаем о том, что у нас есть пост, есть ограничения. Если мы хотим добиться каких-то вот внутренних преобразований, нужно в какое-то время уйти вовнутрь себя, найти ту самую тишину, и в тот момент мы сближаемся с Богом, потому что все внешнее вот это куда-то от нас уходит, но это тоже дисциплина.
Конечно, а вот представим, что от природы нас соблазны какие-то одолевают, а вот мы и будем самими собой, да, и будем следовать этим соблазнам. Так же нехорошо получится, правда?
Ну, конечно, нужно все-таки себя дисциплинировать. То есть мы сегодня говорим о том, что могут ли брови изменить жизнь, и вообще как внешность и то, как мы себя подаем, влияет на качество нашей жизни. Конечно же, если правильно вас понимаю, мы можем быть самими собою, таким, как нам нравится, но тогда не нужно возмущаться о том, что у нас чего-то нет, что вот у Ленки из 5-го подъезда есть шуба, ну, допустим, да-да, машина ее там на Мальдивы возит, или муж у нее такой классный, а вот у меня что-то никак-то не получается. Или, допустим, мужчины же тоже к вам обращаются за консультациями. Я верно понимаю, что внешность влияет на успех не только женщины, но и на успех мужчины. Вообще, здесь можно ли разделять на какую-то по половым признакам или нет? Или внешность и правильно подобранный гардероб все-таки качественно, хорошо влияет на жизнь и обоих полов?
Разумеется, обоих, но нужно понимать, что абсолютно любая деталь имеет свое влияние, и пол человека, конечно же, это очень важная деталь, поэтому есть свои нюансы для мужчин, для женщин. Как я уже сказал, исторически в среднем от мужчины все-таки гораздо меньше требуется быть именно каким-то красивым, но общая эстетика одеяния, она может очень сильно человеку подчеркнуть статус или создать его там, где его не было, поставить человека на совершенно другой пьедестал. И да, я это видел много раз. У меня есть вот воспитанники, даже совсем юные, которые переодевались, и все менялось у них в жизни.
Сейчас мы дойдем до одежды, давайте закончим с бровями. Мы обсудили формы, значит, нежелательно, что когда ты хмуришь брови, тебя воспринимает собеседник не очень хорошо, когда ты их вверх, они у тебя куда-то улетают, тоже плохо. А все-таки какие еще есть формы, которые нужно контролировать?
Смотрите, по поводу базового расположения бровей, если они у нас не насуплены посередине вниз, не опущены, если они не подняты домиком, то они у нас, ну, остается вариант, что они приблизительно прямые. Ну, то есть основа их прямая, да. И вот в том большом как раз своем видео я объясняю, что они не должны быть еще какими-то дугами вот такими, как у очень удивленного человека, высоко подняты. А самый такой привлекательный, эстетичный, романтичный при этом вариант, это когда от внутренней стороны брови, от переносицы, она
это
слегка...
Вот
да.
У меня просто здесь видеотрансляция, сейчас буду показывать. То есть вот отсюда.
Отлично, да. Вот к наружной стороне, получается, в среднем так недалеко уходя от горизонтали, тем не менее, чуточку взлетает волной.
То есть не вот так... А все-таки мягенько.
Да, то есть именно идет почти горизонтально, но немножечко волной, плавненько, красиво и взлетает. Но верующих женщин...
Сейчас самое главное, то, о чем мы так заинтриговали. Какая форма бровей должна быть у богобоязненной христианки?
Да, вот продолжаю. Праведных женщин предупреждаю, что вот эта привлекательность, когда бровь красиво взлетает волной, аккуратненько, это напрямую связано с передачей некой сексуальности партнера, то есть транслирует такую женскую сексуальность, то есть это базируется на чем? Когда вот так вот бровка как бы приподнята волной, это как будто женщина...
Я приподнимаю сейчас, да. У нас же видеотрансляция, я сейчас буду показывать. Вот так нехорошо.
Да-да-да, как будто женщина при общении с мужчиной, как будто она ему сигнал некий посылает, как будто она в нем заинтересована. То есть мужчина же чувствует, что если женщина от него очень сильно как-то закрылась, то она будет хмуриться, щурить глаза, вся замкнется, закроется. А тут как будто сигнал какой-то, и это вообще-то не очень хорошо для праведной женщины.
Как так, вам пишут сообщения. Во-первых, вам тут пишут благодарности наши зрительницы, потому что кто-то уже знаком с вашим видео и вообще с вашими работами, пишут, что ваше видео отправило своему мастеру по бровям, и теперь мне сделают так, как нужно. Но я все-таки с вами не согласна, потому что считаю, что главное – красота внутри. Так, следующее вам сообщение от Жанны. Вам вопрос. Душа и забота о ней, не больше ли... заботы о телесном. Что думают? Вот, да, спрашивают. Так, еще раз. Душа и забота, они не больше ли... В общем, может быть, лучше и больше заботиться о душе, чем о внешней красоте?
Безусловно. Опыт показывает, что человек, который приносит добро окружающим, который общается как-то очень приятно, который готов помочь, выручить и вообще обладает вот такими прекрасными социальными качествами, располагает людей к себе гораздо сильнее, чем человек просто красивый эстетически. Поэтому, да, работа над какими-то, ну вот над своей духовностью, над каким-то своим вот таким приятным внутренним обликом гораздо больше дает результата, чем если намылиться, начиститься, выщипать правильно брови, угу. нарумяниться. Это две большие разницы, конечно.
Ну так получается, что брови не могут изменить жизнь?
Очень даже могут, потому что встречают по одежке. Более того, у меня есть пример с одной конкретной девочкой, которая проживает здесь, в Москве, с которой мы занимались лично, и она долго искала на себе форму бровей, нашла. И она на своей работе, она очень замкнутый человек, меланхоличка, интроверт, энергии в окружающий мир практически не выделяет совсем. Ее не замечают год в отделе, и она пришла на работу с теми же самыми некрашенными, неухоженными волосами, в той же самой водолазке, там черной, в которой всегда ходила, но только брови поменяла. И в коридоре ее встретил директор, и она говорит, он ахнул, наделал мне комплиментов, сказал, какая вы красивая. И я спросил у нее, он понял, что именно в тебе изменилось? Она говорит, нет, он не понял, что брови. Он только увидел, что я какая-то красивая.
Хотя все было то же самое.
Да, он не понял, почему. Но он был как-то удивлен, что такая девушка у него работает, а он не в курсе, как, в общем, хотя он ее видел тысячу раз.
Угу. Все-таки могут изменить формы, форма бровей жизни, утверждает Торвальд Олафсен, видеоблогер, психолог, атеист.
И немного философ.
Да, и немного философ. Итак, а какая форма бровей должна быть у богопоязненного верующего, у мужчины? Или здесь абсолютно любая?
Нет, и у мужчин и у женщин, получается, самая такая нормальная форма бровей, это когда они приблизительно горизонтальны. Угу. Вот у меня примерно вот так. Так и есть. То есть я как мужчина, да, вот так. Я как мужчина, разумеется, практически там, не ухаживаю никак специально за своими бровями, но у меня, вот получается, примерно такая форма и есть. То есть как я не злой, угу. и не домиком, не жалобный угу. никакой.
Как вы относитесь к моноброви? Вот у некоторых мужчин сплошная монобровь. Что нужно, оставляем или все-таки убирать? Очень женщины любят вот убрать у мужчины вот посерединке, что там наросло.
Это не эстетично, потому что не функционально. Сейчас, опять же, некогда глубокий разговор заводить uh-huh. на эту тему, но в целом восприятие красоты, оно все завязано на биологии, на здоровье, на функциональности человеческого организма. То есть если мы очень толстые, то нам трудно бегать от хищников, и мы умираем. То есть поэтому как плохо воспринимается, некрасиво считается. Брови, они нужны для того, чтобы под солба, вот в природе, как это получается, под солба ограничивать, чтобы капельки не затекали нам в глаза. Да. Для этого они есть на своем месте. А вот посередине, на переносице, это не актуально. Поэтому если там густой волосяной покров, то это не функционально, оно не должно здесь быть, нет причин, чтобы оно здесь было. Поэтому воспринимается неестественно, совершенно справедливо воспринимается неестественно. Поэтому да, лучше убирать.
Мы продолжим буквально через несколько секунд.
Честно говоря, это передача, где разные конфессии на одной волне. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете также присылать свои сообщения через сайт tales.fm. А если у вас есть Viber или WhatsApp, пишите нам на номер +7 977 850 09 96.
Могут ли брови изменить жизнь? Торвальд Олафсен утверждает, что могут. Сегодня об этом говорим и вообще о том, как внешность влияет на качество нашей жизни. Торвальд, но не все рождаются красивыми. Люди рождаются разными. И понятие красоты вообще относительно в зависимости от истории, культуры и местности, где ты находишься. В одной местности красиво это, в другой местности это. Так как вот все-таки быть и современным, и соответствовать требованиям внешнего мира, моде, оставаться собой и быть еще и успешным. Вообще есть такая формула золотая или нет?
Вопрос, конечно, очень большой, но есть все-таки некие общие принципы, которые, если вы будете соблюдать, то ни на островах Фиджи, ни в Аргентине нигде вас не прогонят.
Так.
То есть все равно, я понимаю, если попасть куда-нибудь к бушменам, они, в принципе, да, нашу культуру не поймут, им будет все равно, им будет без разницы, как вы, в офисном виде или в пляжном. Угу. А вот в цивилизованном каком-то обществе, нет, все равно есть определенные стандарты, где и там, и там, и там, везде вы будете считаться красивой.
Помимо бровей, что еще? Какие стандарты красоты, внешности качественно могут изменить жизнь? Потому что я хочу, чтобы сегодня по окончанию эфира у наших зрителей были практические инструментарии, которые можно применять уже завтра. Вот завтра выходишь на работу, не знаю, там, на учебу, еще куда-то, в люди, впереди выходные, когда мы пойдем гулять в гости, куда-то еще, в торговый центр, и чтобы мы почувствовали вау-эффект. Помимо бровей, ну, нужно записаться там к мастеру, это очень долго, нужно объяснять, пересмотреть ваше видео, понять самому, потом объяснить. Там сложно, долго. А что-то полегче, помимо бровей? Что можно сделать уже завтра, чтобы получить вау-эффект? И те, кто это сделают, напишут вам и нам обратную связь. Да, получилось, нет, не получилось.
Хорошо. Первейшее, что могут сделать люди, особенно в холодное время года, это заменить верхнюю одежду на более эстетичную, более элегантную. Конечно, с выбором сейчас не так все просто, потому что все без разбора берут пуховики абсолютно бесформенные. Здесь хочется объяснить один важнейший принцип.
Сейчас мы говорим и о мужчинах, и о женщинах.
Да, да, обо всех без разбору. Одежда, она очень хорошо может добавить каких-то природных ваших линий, очень как-то обрамить, добавить, вообще создать фигуру, которой даже не было, как-то добавить мужчине мужественности, женщине женственности. Для этого нужны определенные формы. И у классической одежды все это было, веками все это было выработано. А пуховики, которые вот абсолютно бесформенные, они все это съедают, и получается, у мужчин они попросту похищают мужественность, а у женщин похищают женственность. И когда, знаете, там были 90-е бедственные времена, и люди вынуждены были ходить там в самом дешевом, это понятно. А сейчас, когда люди добровольно покупают, имея большие достатки, все равно покупают пуховики, то это просто от необразованности в плане эстетики. Я рекомендую людям переходить все-таки на пальто, где регионы не слишком какие-то морозные, где нет по минус 60, а есть только минус 20, минус 25. Я рекомендую всеми способами оставаться на пальто, даже шубы не носить. И я самолично одевал и мужчин, и женщин. И в пальто люди говорят, жизнь просто меняется. Людей банально начинают бояться на улице. То есть человек, которому 17 лет, он может 19-летнему замечание сделать на улице, когда он сам в пальто одет, и те его слушаются.
То есть получается, ну я с вами согласна, такой строгий стиль добавляет веса.
Да, но он не обязательно должен быть строгим, как военная шинель какая-нибудь, но все равно пальто гораздо солиднее смотрится. Прямо вот как-то мужественно.
Я поняла. Нужно переходить на более классические формы. Пальто, костюмы. Для женщин тоже допустимы классические костюмы мужские? Или же все-таки брюки, юбка, блузка, что? 1 сентября, светлый верх, темный низ, шпилька.
Для женщины, разумеется, костюмы допустимы, только хороша ложка к обеду. Это не означает, что нужно именно в деловом костюме ходить везде и всюду. Ну и вообще, что касается костюмов, я категорически не приемлю брюки. У женщин. Это вот как хотите, мое такое мнение. И когда я одеваю девочек, все восхищаются. Я вот в сентябре буквально девочку одел, покупали тут два юбочных костюма. Она сказала, что на работе все ахнули, все были в шоке. И, в общем, женственность должна сохраняться. В женщине должна быть загадка. Все на показ. Вы понимаете, какие части тела больше на показ открываются, когда женщина носит брюки. Нет, это нехорошо. То есть я за юбки, за платья. И вариативность, конечно, у женщины больше, чем у мужчины. Больше всякого разного можно надевать. Но одежда должна быть элегантной, и она должна все-таки напоминать о женственности, о женском начале.
Пишут наши зрители о том, что если следить за трендами, если заморачиваться над тем, что на мне надето, там, пуховик, пальто, что там с чем, как сочетается, то можно уйти от главного, уйти о том, чтобы приводить в порядок свою душу. Как вы считаете, есть ли взаимная связь между внешним и внутренним? Если человек хорошо выглядит, вкусно, правильно себя подает, скорее всего, у него какая душа?
Вы знаете, вот именно с душой это не связано. Потому что если человека учить, ну, например, наукам, логике, и вообще вот чтобы натаскать человека, чтобы он был очень умным, из него все еще может получиться очень умный грабитель, например, или очень талантливый какой-то коррумпированный политик. Когда человек меняет свою одежду, у него язык тела и манеры немного изменяются, и вообще легче преподавать ему язык тела и манеры. Как-то вот одежда, она этому благоприятствует. Либо, когда преподаешь человеку язык тела и манеры, наоборот, он более склонен менять одежду. А вот именно его мораль от этого не очень сильно меняться. Он может быть в хорошей одежде, с хорошими манерами, он может быть злым человеком, каким-то жестоким, коварным.
Как вы работаете с душой? Или вы не работаете с душой? Вы работаете только с внешним видом, брови, одежда, что-то еще. Душу вы затрагиваете?
Я как атеист не оперирую просто таким термином, как душа, но обязательно во всей моей деятельности присутствует здоровая мораль, и я всячески пропагандирую очень такие принципы, которые абсолютно можно назвать праведными, которые полностью совпадают и с библейскими писаниями, что все должны друг друга любить, дружить, чтобы была травка, там детки по ней бегали, радовались, смеялись, радуга, солнышко и все такое. Обязательно я работаю с людьми в этом направлении, объясняю, что нужно определенным образом видеть мир, чтобы никому не приносить зло.
Но у верующих для этого, скажем так, есть лакмусовая бумажка под названием Библия, отношения, личные отношения с Богом. И, то есть есть, скажем так, некий учебник, по которому мы учимся, мы понимаем, что-то не понимаем сразу, переучиваемся, перечитываем, повторяем, разбираемся. А как у вас происходит взаимодействие с душой, если тут получается субъективное ваше мнение?
Нет, зачем же субъективное мнение? Есть некий опыт.
Какая у вас матчасть? У нас-то Библия, а что у вас?
Психология как наука, она занимается чем? Она изучает человеческое поведение и, собственно, открывает, к чему приводят те или иные паттерны поведения, да, рисунки поведения. То есть если человек ведет себя таким образом, в итоге получит хороший результат. Другим образом плохой результат получит. И, собственно, вот так и берется знание, что люди, пожалуйста, если вы хотите все дружить и чтобы вас любили, то нужно вести себя вот таким образом. Можно это называть, что это работа с душой. Можно называть это, что это работа с поведением. А суть не меняется.
У вас спрашивают личный вопрос. Вы можете на него не отвечать, потому что я лично считаю это личные вопросы и вполне допустимо, не желая на него ответить. Спрашивают у вас, Торваль, почему вы атеист? Вы сталкивались с верующими и разочаровались? Или изначально не было у вас интереса к вере? Вы можете ответить частично, полностью, либо отказаться.
Это очень простой вопрос, я без проблем могу на него ответить. Когда я был маленький, то мои родители, которые были воспитаны советской системой образования, были хорошими специалистами из очень хорошего вуза, вот они были полностью атеистами. Когда у меня возникали вопросы к жизни, я задавал их отцу, и те ответы, которые он мне давал, они складывались в гармоничную какую-то систему, которая очень хорошо все объясняла и не вызывала противоречий. Потом, позднее, я заметил, что появляются в моей жизни люди, еще маленькие, то есть буквально 5-6 лет мне было. Я смотрел мультик про суперкнигу, он назывался. Я был маленький, я понимал, что это про Библию. Я понимал. Еще какие-то источники встречал. Уже были всякие и различные секты, и хорошие, и нехорошие, со всякими буклетами, тоже все это видел. Но я видел, что то объяснение мира, которое мне предлагают все эти разные люди, оно не так хорошо все объясняет. И поэтому я просто не мог принять. Вот только поэтому я не мог принять вот это альтернативное мировоззрение. И как-то так получилось, что дальше, читая книжки, изучая все, я стал достаточно эффективен именно с таким мировоззрением. То есть я никогда не был воинствующим атеистом. Ну, не знаю, может быть, в подростковом возрасте, где-то на короткий период, когда максимализм. А так я воинствующим никогда не был. И увидев, что мне и так хорошо живется, я просто никогда не нуждался в вере. Вот так скажем.
Когда вы занимаетесь улучшением качества жизни других людей посредством корректировки их внешности, вы согласны с тем, что люди в основном ищут любви?
Да, абсолютно. Людям категорически не хватает любви.
Как вы относитесь к тому, что любовь есть Бог, Бог есть любовь?
Честно. Для меня, как для атеиста, не совсем понятен даже смысл высказывания.
То есть вы не согласны с тем, что Бог есть любовь?
Нет, я просто недостаточно понимаю, о чем речь.
Ну, есть утверждение о том, что Бог есть любовь, и когда мы ищем любви той самой, то проще найти это у Бога. Та самая безусловная, та самая всепрощающая и так далее и тому подобное.
Вы знаете, как я это вижу, как я это вижу, это будет, скажем так, недостаточно, потому что я уважаю выбор человека, который решил выстроить замечательные отношения с Богом, Но действительно этого недостаточно, потому что есть социум, и чтобы мы друг с другом дружили, и все было хорошо, и детки были счастливы и не боялись за свое будущее, нужно все-таки еще и уметь поладить с окружающими. Именно поэтому же в Библии написано «не убей, не укради» и все остальное. То есть любовь к Богу – это прекрасно, но нужно еще научиться все-таки жить среди людей.
Не отрицается. В церкви и верующие не говорят о том, что вот у нас закрытое сообщество – это секты. Когда закрытое сообщество, и мы там сами по своему учебнику, по своим правилам взаимодействуем, мы все прекрасно понимаем, что есть внешний мир, и нам, верующим людям, нужно взаимодействовать и подстраиваться, и принимать правила игры, которые нам предоставляет внешний мир, иначе мы будем в неком вакууме и будем оторваны.
Я имел в виду, даже между верующими, получается, если есть некое сообщество верующих, и каждый из них наладил связь с Богом и испытывает любовь к Богу и чувствует, что он любим Богом, то все-таки от природы у человека также есть потребность быть любимым окружающими. И для этого есть определенные правила. И как, ну, скажем, я не эксперт по Библии, но как мне угадывается, я думаю, даже в Библии не все эти правила описаны. То есть там достаточно много, я так понимаю, но, возможно, не все. И нужно эти правила тоже изучать. То есть в идеале пусть человек любит Бога, будет любим Богом, но также, также чтобы он был любим своими собратьями, окружающими людьми, причем не как-то так случайно у него получилось, а чтобы он конкретно хорошо знал, как этого добиться и умел это делать.
Здесь я с вами соглашусь, потому что люди не обязаны любить друг друга. И если мы настроили, наладили отношения с Богом, и мы любимы, и Он любим нами, это совсем не значит, что наше окружающее нас также любит, и мы любим наше окружение.
Да, конечно.
И для взаимодействия с ними мы применяем, на самом деле, абсолютно разные техники взаимодействия, коммуникации, потому что верующие живут в мире неверующих людей. Неверующие люди так или иначе соприкасаются с миром верующих людей. Атеисты и люди, которые верят в макаронного монстра, тоже как-то все друг с другом взаимодействуют. Как нам взаимодействовать? И есть ли универсальный язык, как вы считаете? Может быть, с помощью каких-то вот элементов одежды и внешнего вида?
Язык...
Вообще, кстати, я вот пока, вы пока думаете, скажите, можно ли по внешнему виду опознать атеиста, верующего и неверующего человека?
Вы знаете, только в некоторых случаях нет такого общего правила. Потому что есть люди очень такие, с такими умудренными, просвещенными лицами, которые сто раз, они там и ученые, сто раз можно подумать про человека, что он атеист, но нет, он будет вполне себе верующим. Но есть некоторая категория людей, которая на лице написана, ну вот какие-то черты застыли у человека, совсем такой какой-то доверчивости, когда такие глаза вот внемлющие всему, просто всему, и как-то уже угадывается, что человек обязательно и в Бога верит, но, наверное, еще и верит еще в кучу всего, что, собственно, и церковь-то не приемлет. Есть такие люди,
есть
бывает по ним
очень
видно.
Много.
И цыгане таких очень любят.
Да. Ну, мне кажется, это просто люди, которые очень доверчивые.
Да, да.
Очень доверчивые. Вернемся к тому, что вообще тема сегодняшнего эфира, видеотрансляции называется «Могут ли брови изменить жизнь?». Вообще мы говорим о красоте внешней и внутренней. Торвальд Олафсон занимается тем, что помогает людям найти тот самый индивидуальный стиль, который поможет реализовать какие-то мечты и планы. Получается, что вот мы, верующие, со всеми нашими планами и мечтами идем к Богу. Ну, в своих молитвах, в своих каких-то вот нуждах. А у вас вообще был опыт работы с верующим человеком?
Да, неоднократно. Разумеется, верующие люди обращаются ко мне.
С чем обращаются? Торвальд, помоги, вот хочу на работе получить должность начальника отдела, не получается.
В том числе, да.
И как вы помогали?
Тут
в чем
зависит,
там была загвоздка?
Когда нужно получить начальника отдела. И, разумеется, все ситуации индивидуальны. То есть бывает, что человек даже внешне никак не соответствует, не может быть. Ну, например, какая-нибудь девушка, которая уже взрослая, но она выглядит очень наивной, очень доброй, а хочет быть начальницей. И, разумеется, ее большие боссы видят, что она, ну, она добренькая. Ну, как она может ругать и железно всех строить? Если она такая вся милая, добрая и со всеми дружит, она не сможет управлять. Она не сможет эту дружбу потом нарушить. Ей будет стыдно людям в глаза смотреть, что она ими управляет.
Я таких верующих не встречала, если честно.
Ну, честно говоря...
Я о них слышала, но не встречала.
Которые со всеми дружат или что?
Ну да, такие, которые хотят быть всем хорошим, удобным. Вот я таких не встречала.
Я работал с такой девочкой, и приходилось, да, ей объяснять, что ваш внешний имидж, он просто не соответствует должности вот какой-то суровой начальницы. Бывают люди, которым, ну, просто нужно повышение зарплаты, они вообще не знают, как это делать. Помнится, я даже одно видео записывал, как вообще торговаться, вот некие такие базовые правила, как торговаться. И мне потом мой ближайший товарищ из Екатеринбурга рассказал, что он, посмотрев это видео, просто пошел и сразу, буквально там за час несколькими звонками, переехал из своего офиса напротив, через дорогу, в окно напротив, и снимал он там по 600 рублей за квадрат, а стал снимать по 350 рублей за квадрат.
У вас тоже есть практики, как торговаться правильно?
Да, это и людей, когда одеваю, тоже торгуюсь. Вот.
У вас спрашивают, так, это не у вас спрашивают, тут уже у нас под видеотрансляцией идет своя отдельная беседа, задают опять вам личный вопрос, Торвальд, вы можете не отвечать. У вас спрашивают, почему вы не женаты?
Я очень ответственно отношусь к браку. Для меня недопустимо появить на свет детей как-то безответственно, чтобы потом вдруг, если мы рассоримся с их матерью, то будет развод, и дети будут жить с одним родителем, получат какое попало воспитание. Это просто появится еще два или три страждущих человека на земле. Для меня лучше никогда не иметь детей, чем плодить страждущих.
Но вы ведь не можете знать наверняка.
Наверняка нет. Но когда вам нужно строить мост через реку, бывают хорошие проекты, бывают плохие проекты. И инженеры тщательно проанализируют какой-то проект, кем-то предложенный, и скажут, вот здесь, ну, практически точно мы построим хороший мост. А когда проекты попадаются ненадежные, они говорят, вот если вам нужен мост на века, это не то.
Но человеку свойственно меняться.
Свойственно, но это происходит...
Если случай с мостом, вы вот заложили все, посчитали, рассчитали, вы знаете, что точно гарантированно 100 лет простоит, дальше неизвестно, но на 100 лет даем гарантию, потому что ничего не изменится. То есть сразу уже учитывается и движение воды, и сила, и мощности, и климат, и циклон, и так далее. Это все можно учесть. Сам бетон не изменится. Но если изменится, вы это закладываете сразу, потому что есть данные. В случае, когда вы говорите о живом человеке, живом организме, через полгода это совершенно другой человек. Сегодняшний я умрет через полгода.
Понимаю.
Через полгода моей жизни будет рулить совершенно другой человек. При этом я могу даже ничего не делать, но через полгода я изменю свое отношение к тому, что сегодня мне кажется совсем другим.
Абсолютно вас понимаю, смотрите, как я это вижу. Вообще человек, который уже закостенел и говорит, я есть вот такой, и все, я теперь такой навсегда, это вообще не жизнеспособно, потому что жизнь изменчива, и нужно все время приспосабливаться к ней. И тот человек хорошо подходит для вечных отношений, для таких совсем хороших отношений, кто именно, у которого на переднем плане его личности именно гибкость, адаптивность, который здесь услышит, здесь ошибся, но исправился, здесь там поняли друг друга, разобрались. Когда я не вижу вот этого механизма, вот этой адаптивности в человеке, когда я вижу, что ее очень мало, то есть человек может посуду мокрой складывать, а может вытирать ее насухо и сухой ставить, а больше ничего он не может, никак не адаптируется. То есть вот здесь я все делаю только так, и все. И если тебе это не нравится, то я вот такая, и так и будет. Такие люди, к сожалению, попадаются чаще, и на сегодняшний день я пока не встретил женщину, которая дала бы мне уверенность, что вот мы будем друг друга понимать очень долго и вообще всегда.
Если вы встретите такую женщину, она окажется верующей, вы измените свое отношение к Богу?
Нет, я не могу изменить свое отношение к Богу, пока мне не дадут лучшее объяснение бытия, чем есть у меня на сегодняшний день. И мне, я вообще, в принципе, допускаю, что, конечно, такое возможно, кто-то придет и даст мне лучшее объяснение бытия, основанное на Боге. Но пока такого не произошло, и мне слабо видится, это уже так, просто личный субъективный прогноз, мне слабо видится, как какая-то женщина даст мне лучшее объяснение.
Хорошо, возможно, она не даст вам лучшее объяснение, потому что... про Бога это больше про чувства. То есть здесь меньше про аналитику, меньше про какие-то исходные данные. Здесь больше про личные ощущения и личные отношения с Богом. Вот, предположим, вы встретили ту самую женщину, которая вот подходит вам полностью, но она оказывается верующей женщиной. Как вы отнесетесь к выбору, к ее выбору? Вы будете ее переубеждать и аргументированно говорить о том, что вот ее верование и ее постулаты жизненные, они какие-то вот не очень правильные? Или же вы ей позволите быть такой, какая она есть? Или же как?
Я не буду сходиться с такой женщиной. Вот сейчас на сложную почву вступаю, потому что...
Мы сейчас просто рассуждаем.
Да-да-да, понимаю. Ну, просто, возможно, эта тема будет больная для кого-то из слушателей. Я не буду сходиться с такой женщиной, потому что у нас, в принципе, какие-то исходные постулаты о жизни имеют разную аргументацию. Получается, мы на каком-то самом фундаментальном уровне различаемся. Когда мы объясняем то, что происходит вокруг, у нас разные объяснения, и дети, которые получатся, они будут видеть явное противоречие между тем, что говорит мама, и тем, что говорит папа. И у них совершенно случайная картина мира будет формироваться, которая, в общем, неизвестно, к чему приведет. Мне бы этого не хотелось.
Вы точно наверняка знаете, что вы никогда, ни при каких обстоятельствах не поверите в Бога? Вы это знаете наверняка или вы сомневаетесь? У нас такой вопрос пришел. Можете не отвечать.
Как здравомыслящий человек, я допускаю все, что угодно. Нельзя знать что-то наперед в будущем времени. Мало ли, что со мной произойдет.
То есть вы не отрицаете факт того, что, возможно, когда-нибудь вы поверите в Бога? Признаете его существование?
Да, возможно, я поверю в Бога. Возможно, я стану женщиной, например. Возможно, все возможно.
Все возможно. Да. Торвальд Олафсон, мы продолжаем беседу, у нас остается буквально не так много времени до окончания этой видеотрансляции. Мы говорили сегодня о том, что могут ли брови изменить жизнь. Мы об этом поговорили в первой части нашего эфира, нашей программы. Уже завтра в группе, честно говоря, будет доступен этот эфир. Также там будет фотография Торвальда, его лучшая цитата за сегодняшний эфир. И, естественно, если у вас останутся какие-то вопросы, вы можете написать Торвальду лично. Насколько я знаю, вы открыты к общению с внешним миром. Мы в том числе верующим, неверующим. Насколько я знаю, вы не разделяете мир на верующие, неверующие. Просто есть люди, которые, с которыми комфортно общаться, есть люди, с которыми некомфортно общаться.
Более того, я даже постоянно общаюсь с людьми, с которыми общаться не очень комфортно, потому что мое личное стремление уменьшать количество страданий на Земле, и когда люди мне пишут, я никогда не спрашиваю, верующий он или неверующий, из какой страны и вообще почему. Я выслушиваю проблему, если, тем более, если вопрос вежливо, корректно донесен, и он не очень огромный какой-то, я всегда стараюсь помочь.
Вам тут пишут о том, что вы очень приятный собеседник, вас приятно слушать, но немножко расстраивает то, что вы не верите в Бога. Ну, я здесь стану на вашу сторону, потому что я считаю, это личный выбор каждого, и не мы выбираем Бога, а в какой-то момент Бог призывает нас, и я считаю, просто вас он еще не призвал. Вполне возможно, когда-то вы его зов услышите, и он вас призовет. Торвальд Олафсон, видеоблогер, психолог, атеист, человек по трансформации, наверное, жизни, да, с помощью каких-то внешних факторов. Вы, кстати, Торвальд, хотела вас спросить, буквально две минуты остается. Помимо того, что вы даете рекомендации по внешнему виду, по поведению вы даете какие-то рекомендации?
Разумеется.
Какие? Тоже, чтобы завтра вот мы вышли в мир и уже начали их применять. И чтобы была обратная связь, ее можно будет написать сразу Торвальду, мне, в нашу группу. Что применить завтра?
Для женщин и для мужчин, поголовно для всех, осанка. Осанка меняет человека просто невероятно. Самый простой способ понять, что такое хорошая осанка, был описан в советском учебнике 3 класса по природоведению. Подходите спиной к стене, становитесь, и у вас должны соприкоснуться три точки со стеной. Копчик, лопатки и затылок. Вот так становитесь ровно, отходите от стены, и если вы попытаетесь вот так хотя бы иногда пройтись в таком виде, по улице вот так расправив плечи, вдохнув поглубже, все будет меняться. Это страшно. Люди привыкли быть закрытыми, сжатыми в комочек, как будто обороняются. Так страшнее, но все меняется. На вас смотрят по-другому, и вы чаще потом станете начальниками какими-то, вам больше будут доверять деньги. Это очень сильно влияет.
Что делать людям с высоким ростом? Потому что вот здесь дискомфорт. Я общаюсь, в моем окружении очень много молодых людей от 1,91 м. И вот они, в связи с тем, что они достаточно высокого роста, и когда они расправляют плечи, то им приходится все время, у них болит шея, потому что разговаривать приходится, опустив голову вниз. с людьми, кто пониже. Вот как им быть? Чтобы и шея не затекала, и, не, может быть, приседать или стульчик собрать?
Ну, тут уж ничего не поделаешь, разный рост. Ну, не подходить к людям, которые гораздо ниже ростом, в упор. У меня, кстати, два ученика, которые очень, ну, постоянно вообще со мной общаются и даже поселились рядом со мной. Они оба высокие за 1.91 м. И вот у них они в продажах работают, им это вообще мешает, потому что они высокие, да, но ничего не поделаешь, природа.
Это был Торвальд Олафсон. Большое спасибо, что пришли сегодня к нам в эфир. Благодарю всех за участие. Всем спасибо, всем пока.
Вы слушали передачу «Честно говоря. Откровенные истории из разных уст».